18:08 в Москве. Всем добрый вечер, кто нас видит, кто нас слушает и так далее. В эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о османском султане, четвертом султане Баязиде Молниеносном. Но поскольку его продвижение к славе остановил Тамерлан, я разыграю 10 книг издательства этого 12-го года, издательство «Молодая гвардия», переводная книга французского историка Жана Поля Ру, «Тамерлан», так и называется.
Книга
«Тамерлан».
Очень хорошая.
Ну, а вопрос для тех, кто внимательно слушал новости наши сегодня. В какой стране находится город Тимбукту, который сегодня разоряют исламисты? Итак, в какой стране находится город Тимбукту? Первые 10 человек получат книгу «Тамерлан» издательства «Молодая гвардия», первый правильно ответивший, и еще первые 3 получат экземпляр журнала «Дилетант», 6 июньский номер. Итак, плюс 7-985-970-45-45, это для ваших смс-ок, плюс 7-985-970-45-45, в какой стране находится город Тимбукту, и не забывайте подписываться.
Правды не спрячешь, «Эхо Москвы», «Все так».
Наталья Ивановна Басовская, мы останавливаемся на фигуре одного из таких людей, которые упоминаются в школьном учебнике истории, наследники тогда престола османских султанов, связан это с Косовым полем, Баязид I. Ну, правда, я не знал, что он молниеносный, но, видимо, был.
Видимо, был до определенного момента, это любопытно. Баязид I молниеносный, мне это, например, любопытно и для ориентации в пространстве и времени, он был современником первой половины Столетней войны, чтобы вот хорошо представить, что в это время происходило в Западной Европе. И одновременно он был участником продвижения Османской империи к ее потрясающему всемирному взлету. Это одно из феноменальных явлений в мировой истории, возвышение Османской империи, превращение ее в какое-то гигантское политическое образование, которое ушло из мировой истории как империя только в 20 веке. Республика Турция, которая сменила Османскую империю, это создание 1923 год. А Баязид I и момент, связанный с его правлением, недолгим, он у власти-то был всего 13 лет, но там были яркие события, это движение к вершине. Вершина будет в 16 веке, и, может, со временем об этом поговорим. Вот просто для интереса, что такое Османская империя на вершине своего могущества? Какие территории она включала? Греция, Болгария, Сербия, Далмация, Босния и Герцеговина, Венгрия, Трансильвания, Албания, Македония, Фракия, Молдавия, Валахия, северное побережье Черного моря до Кубани, Азов, Крым, южная часть Грузии, часть Армении и Курдистана. Это не все.
Это Европа.
Сирия.
А теперь, да, теперь...
Сирия, Ливан, Палестина, Месопотамия, большая часть, как историческая территория, Аравия, Алжир, Тунис, Египет, острова Крит и Кипр. Почти все. Даже перечисление кажется просто утомительным. И ее могущество на какое-то время казалось совершенно несокрушимым. Поэтому посмотреть, как она двигалась к этой вершине, любопытно. К тому же мы знаем, как тесно связана история Османской империи с нашей историей отечественной. Как эти две громадные, одна чисто азиатская, другая, скажем, Европейско-Азиатская империя, сталкивались в непримиримом противоборстве. Итак, кто же такой Баязид? Сын первого османского султана. Его отец Мурад I был уже султаном. До этого это князья в Анатолии. Это Малая Азия, полуостров Малоазийский. И сейчас Анатолия составляет 97% территории современной Турции. То есть то, где зародилась эта будущая Великая империя. Его правнук нашего персонажа Баязида, Мехмед II, завоюет Константинополь в 1453 году, и это событие мирового масштаба. Баязид – воин, который более чем в 2 раза увеличил территорию Османской империи тогдашней. Это уже существенно. Я бы сказала так, почти захватил Константинополь, и где-то на взлете остановил крестоносцев, встретился, столкнулся с Тамерланом или Тимуром. Не дай бог кому-нибудь такую встречу. Вот такие контуры судьбы. Итак, отец султан Мурад I удивительно долго правил, 37 лет Ну, его отец. Да. Ты невероятный. Долгожитель на престоле, на Востоке. Большая редкость. Был большим законодателем, строителем вот этого будущего государства. Превращал его из относительно мелкого княжества во что-то очень крупное, организованное. Такая фигура более, так сказать, значительная, казалось бы, чем Баязид. Но относительно спокойный момент, просто нарастающее завоевание. А Баязида судьба столкнулась с испытаниями более крупными. Мать Гюльчичек-Хатун, гречанка.
Да, это важно.
Гречанка из Вифинии, области на северо-западе Малой Азии, которая была когда-то колонией древних греков, затем независимым эллинистическим государством в первом веках до новой эры, затем была римской провинцией Понт и Вифиния, затем оказалась под властью Византии или Восточной римской провинции. В XIV веке захвачена турками-османами. То есть вот этот европейско-античный элемент, он получил от матери непосредственно, и очень существенным он был, видимо, и в развитии этого человека, в мировидении, ибо известно, что с покоренными вассалами своими, христианскими наследниками этой европейской цивилизации, он ладил подчас лучше, чем с анатолийскими князьями тюркскими. Баязид был младшим сыном.
Младшим.
Да, был старший Якуб. Юность Баязида прошла в войнах полностью, в войнах отца.
А можно сказать, что они к этому времени еще вот напоминают нам вот этих кочевников, которые двигаясь завоевывают.
Они живут так.
То есть они пока еще это не стационарное государство, скажем, да?
Нет, конечно. Их этнокультурные истоки очень сложные, очень древние. На Малазийском полуострове бытовали такие цивилизационные корни, истоки, как хетты, медийцы, греки, армяне, ассирийцы. Все это, все побывали и оставили свои культурные следы на территории будущей Турции, в этой самой Анатолии. В основе этноса турок-османов, османского этого этноса, формирующегося турецкого, тюрки, часть тех, кто входил в свое время в Гуннскую федерацию. Они, в общем-то, были в этом потоке. Эти тюрки пришли в Малую Азию в 4-7 веках. В 11-13 столкнулись с державой сельджукидов со столицей в Багдаде. И тут начался вот их собственный этногенез и собственное возвышение. То есть они впитали... Есть прекрасные книги по истории Османской империи, и в нашей историографии очень есть хорошие работы, вот, например, Мейера Михаила Серафимовича, нынешнего директора ИСА, очень хороша. Есть переводные книги с французского, с немецкого, и там подробно рассмотрен этот сложнейший феномен плотного культурного сплава, из которого...
То есть это не этнос отдельный,
нет,
это сплав.
Он сплавился и стал этнос. Самостоятельным этносом. И пережил то, никуда не могу деться от концепции Гумилева, то, что он так метко назвал вот этим моментом пассионарности. Да. Никуда не уйдешь. Какой-то такой довольно длительный взлет в мировой истории, а потом долгий тяжелый закат со второй половины 17 века до начала 20-го. Такая очень крупная, заметная история.
То есть наш мальчик, он уже как султанский сын, он должен был возглавлять там те или иные отряды, те или иные...
Он и возглавлял. Тем более сын младший, вряд ли твердо было известно, что он станет султаном. То есть не могло быть известно. Мурат I, его отец, завоевывал территории в Европе.
На Балканы.
Да, на Балканах. Часть Боснии, часть Болгарии. Захватил Салоники греческие. Внес большой вклад в оформление Османского княжества в стройное, довольно сложное, структурированное государство. Ему приписывают идею создания и практику создания корпуса янычар, который сыграет очень большую роль в дальнейшем в турецкой истории. Баязид по поручению отца обеспечивал безопасность границ Османского государства на востоке Малой Азии.
Сначала самое видное место.
Нет, не самое.
Не самый любимый сын, видимо.
Но отличился. Он победил некую антиосманскую коалицию из местных князьков, бейликов. Бейлики, Эмираты по-арабски, тут такие небольшие государственные образования. Во главе с Бейликом Караман. И тут и получил прозвище, ему уже было около 30 лет, когда он получил прозвище «Молниеносный». Его войско отличилось большой маневренностью, готовностью к передвижению. В общем, было видно, что во главе отец поставил, охранять границу, человека, способного воевать. В начале 80-х годов, 14 века...
Ой, можно я еще 70-е не пройду?
Да.
Значит, один из сыновей Мурада в этот момент составляет заговор. Савджи его звали, значит, у него там 4 сына, значит, вот один из них Савджи, брат нашего мальчика, составляет заговор вместе с наследником Византийского престола. Они договорились свергнуть папаш.
Их главный сосед, Византия.
Значит,
их
заговор главный... был раскрыт.
И мечта завоевать его.
Савджи был казнен по приказу отца. Были казнены два его дядя, братья Мурада чуть раньше, ну, чтобы не претендовали на пост.
Семейные казни стали нормативной жизнью.
Вот при Мураде, я просто хотел обратить внимание, что брата казнили, дядей казнили раньше, чтобы не претендовали на престол. Так что Мурад на ступенечку в 70-е годы. Скажем так, количество сыновей уменьшается.
Количество сыновей уменьшается, и для Баязида это важно. Его, он женился на дочери эмира Сулеймана, имевшего владение в Западной Анатолии, то есть на берегу Эгейского моря.
Наталья Ивановна, ну, там же гарем, ну, женился. Да. Что такое гарем женился? Там
но
же...
получил в качестве приданного некие владения на побережье Эгейского
то
моря.
То есть с востока уходит на запад.
Уходит на запад, туда, где вот эти самые христианские покоренные вассалы Османской империи, и где он завоюет, в общем-то, некоторую большую преданность. Его в решительном сражении предадут те, кто с востока.
Так.
А вот эти западные вассалы будут ему более верны. То, как Баязид сделался султаном, это роман. Это более чем роман. 15 июня, недавно очередная годовщина была, 1389 года, близ города Приштины в Южной Сербии состоялось знаменитое сражение на Косовом поле. Сербы и боснийцы, 15-20 тысяч человек, во главе с сербским князем Лазарем, на поле черных дроздов, так называлось Косово поле, такое слово известное и ныне. Точка, где сходились границы Сербии, Боснии, Албании, Герцеговины, войско было не очень сплоченным под руководством Лазаря, у них были свои противоречия. А против них султан Мурад I, отец Баязида.
Сам.
Всю ночь Мурад I молился о победе, молился Аллаху, и в частности просил конкретно, чтобы прекратился очень неудобный для турецкого войска ветер. И как бы получил ответ от Аллаха, что ты услышан, будет победа, ветер прекратился, но ты погибнешь. А, конечно, это последующая мифология, она связана с теми событиями, которые разыгрались на Косовом поле. Прямо произошло то, что вообще трудно было себе представить и вообразить. Произошло убийство султана. Никто не знает точно, в начале сражения, в разгаре сражения, на закате этой битвы. Молодой серб, зять сербского князя Лазаря, Милош Абилич, пришел в шатер Мурада, отца Баязида,
да?
Сказав, что хочет перейти на сторону турок.
Со своим отрядом.
Его сначала не пускали к султану, он сказал, нет, по моему положению меня должен принять султан. И Мурад принял его, отец Баязида. Он сам в битве не участвовал. Баязид участвовал. Был принят, опустился на колени очень смиренно. Затем резко распрямился и нанес Мураду, отцу Баязида, 2 удара кинжалом. Как пишут современники, очень глубоких, так что кинжал проткнул его насквозь. Однако, умирая, Мурад I приказал привести и казнить Лазаря. Лазарь пал в битве. Исполнять это последнее поручение Мурада не пришлось.
Лазарь – это глава Сербии в то время.
Да, сербский князь, который возглавил вот это объединенное войско, пытающееся остановить дальнейшее продвижение турок-османов на запад, на Балканский полуостров. После гибели султана, такой неожиданный, такой почти как из романа, войско объявило Баязида прямо на поле сражения – султана.
И весь вопрос, почему? Почему его?
Он участвовал в битве.
Он решительно
заметно. Я встретила противоречивые сведения. Одни, что он вообще не присутствовал в сражении, другие, что он менее заметен был в сражении. Первое распоряжение, которое отдал Баязид, объявленный султаном, удушить брата посредством шнурка.
Тут же.
Это тут первое, же. Что он приказал. Угу. Все было немедленно выполнено. Любопытно, что примерно меньше, чем через 100 лет, но вот примерно, практика удушения братьев султана сделалась почти законом, одобряемым двором во избежание распри. Конечно, это выглядит дико, чудовищно, жестоко. Мораль нашего времени совершенно теряется перед такими проявлениями. Но поскольку Баязид на склоне своей жизни встретится с Тамерланом, то мы узнаем, что и это еще не самое страшное.
Я только хочу сказать, что погибший, значит, отец нашего героя, султан Мурад, похоронен в Приштине, в нынешнем Косово. Его мавзолей существует, и те, кто там бывает, может пронаблюдать, сходить туда посмотреть на место захоронения султана Мурада. Его не увезли ни в какую Анатолию. Он там и похоронен, на месте, на точке своего завоевания.
Воспоминание сложное. Это вроде бы и героизм христианских объединенных войск, и вместе с тем это страшное поражение и чудовищная расправа над ними. Прямо на поле боя массовые казни. Да. Большая часть тех, кто потерпели поражение, европейских, балканских в основном, знатных людей, их воинов, казнены прямо на поле сражения.
По приказу нашего уже нового султана,
да,
Баязида.
Да, Баязид был совершенно беспощаден.
Месть за отца.
Что это месть за отца. Надо сказать, что европейцы пытались как-то принять участие, кого-то из них выкупить. Потом это будет проявиться еще в Никополисе. Да. Но вот он решил, Баязид, сразу наладить отношения с сыном погибшего Лазаря. Очень интересная фигура. Стефан Вулкович, сербский князь, сразу признал себя османским вассалом. И надо сказать, что длительное время, после вот такой бойни, после истребления всего руководства этого войска, гибели князя Лазаря, надо сказать, что ходили какие-то смутные слухи, почему зять Лазаря отправился в этот шатер убивать султана, что якобы Лазарь собирается изменить, предать это славянское войско. Слухи, видимо, совершенно неоправданы, но, в общем, все овеяно какой-то тайной. И сын этого погибшего Лазаря, Стефан, на долгие годы становится, я бы сказала, достаточно верным вассалом.
Одним из самых верных. Но я думаю, что это не должно нас удивлять. Наталья Ивановна, если мы вспомним, что происходило за 150 лет до этого на Руси, когда ордынское войско было, а затем сыновья и братья погибших князей становились верными вассалами,
они были вынуждены маневрировать,
участвовали в походах, как вассальные войска. То же самое случилось со Стефаном, и даже не столь с ним, сколь вдовой погибшего Лазаря, милиции, мальчику было 12 лет, с которой вступил Баязид в переписку сначала, она признала вассалитет, она сохранила трон для своего сына. И после чего, под его командованием, в течение там, 15 лет, как минимум, он ходил в походы вместе с Баязидом.
Уже
всегда,
как вассал.
Да, всегда с 20-тысячным корпусом сербских воинов.
Нет, не было, видимо, другого выхода. Казалось, что продвижение османских войск ничто не может остановить. Баязид в течение своих 13 лет правления все время воевал.
No.
Очень важные завоевания в Анатолии, опустошение берегов Греции, в Аттике побывал, остров Хиус опустошил, начал, в общем-то, подтолкнул турок к созданию флота и основы мореплавания, в котором они потом отличатся, начинается именно здесь. У него в заложниках находился Мануил Палеолог, будущий император Византии, сын императора. Он в совершеннейшей зависимости. Кажется, что очень скоро можно будет покорить уже и Византию. Но вместе с тем у Баязида было какое-то тяготение к тому, чтобы больше проводить времени в Европе, и Византию он хотел покорить, чтобы вот не в анатолийских владениях находиться, а в европейских. Всегда была такая тяга. реальная угроза Венгрии. Он получает послание от императора и короля императора Германии и короля венгерского Сигизмунда, о котором мы говорили в предыдущей передаче. В ответ на требование Сигизмунда остановить движение в сторону Венгрии, Баезид показал посланнику Сигизмунда оружие, развешанное на стенах его шатра. Правда, стал отличаться такими традиционными качествами правителей. Стали писать и говорить современники: разврат, пьянство на территории европейской для мусульманского правителя не очень нормально. И, видимо, многие считают, что его печальный конец, который прозвучит во второй половине передачи, связан был с тем, как изменился этот человек под влиянием власти.
Еще, чтобы не забыть, я вспомнил про союз с Сербией или сербским князем. Он женился на дочери погибшего Лазаря. Да. Это стало его любимой женой. Она стала реально его любимой женой. Она сопровождала его во всех поездках. То есть Баезид целенаправленно, воюя на Балканском полуострове, укреплял и династически, хотя гарем.
Связи именно с Европой.
Да.
Оливера ее звали.
Оливера, да. Сестра вот этого Стефана и дочь погибшего на
погибшего князя Лазаря.
Вот все Болгария, которая захватила его отец, Македония, куда он пошел.
В 1393-95 он завершил завоевание Болгарии, захвачен Тырново, столица Болгарии. В 1395 убит болгарский царь Иоанн Шишмен. Болгария покорена. Следующий объект — Византия. Всем ясно. Баезид нацелился на Византию.
Я напоминаю, что эта программа посвящена Баезиду, молниеносному османскому султану. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Буквально через несколько минут мы вернемся в студию, а пока на «Эхе новости».
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». «Все так».
В эфире программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская. Прежде чем мы пойдем дальше, объявлю победителя. Я вас спросил, в какой стране находится город Тимбукту. В стране Мали, это абсолютно верно, и книгу, соответственно, «Тамерлан» Жака Поля Ру из серии «Молодая гвардия» получает, первые три человека получают плюс шестой номер журнала «Дилетант». Я говорю о окончании телефонов. Саша, чей телефон начинается на 617, Алла посредством Твиттера нам сообщила правильный ответ — 776, Светлана — 939. Это «Тамерлан» плюс «Дилетант». Теперь только «Тамерлан». Михаил — 254, Павел — 250, Андрей — 706, Денис посредством Твиттера — 348, Галина — 951, Глеб — 017, Александр посредством Твиттера — 344.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». «Все так».
Еще наш пользователь нашего сайта Марима нас упрекает в том, что мы не часто отвечаем на вопросы. До задал вопрос: правда ли, что именно Баезид вел обычай в момент восшествия на престол нового султана убивать всех возможных конкурентов — дяди, единородных братьев, сыновей, сказали, предшественников, других жен? Нет, неправда. Его отец Мурат I своих единокровных братьев убил сразу в восшествии на престол. Это началось как традиция, а, как правильно сказал Наталья Ивановна, стало как бы законом. Как бы со временем
неписанным законом.
Да, ну, вот таким образом в этом Баезид никак не отличался от своих первых.
Ну, чтобы не обижать Азию и Восток, напомню, что первый правитель королевства франков, Хлодвиг, известный, это вторая половина V века, вскоре после падения Западной Римской империи. С чего он начал свое правление? Как только его признали верховным правителем, франки, германское племя, разослал гонцов ко всем ближайшим родственникам, чтобы их перебить, чтобы у него не было конкурентов. Это определенная стадия становления цивилизации. Она в разные времена была у разных народов, проявлялась в разных формах, но, в общем-то, в битве за власть члены семейства правящего всегда находились под угрозой. Кстати, и в тот момент, на котором мы остановились. Баезид явно наметил ближайшим следующим объектом своей победоносной, успешной завоевательной политики Восточную Римскую империю или Византию. Совершенно очевидно, сын императора византийского Иоанна V Палеолога в заложниках, Константинополь осажден, Баезид грозит умертвить всю семью палеологов и ослепить Мануила.
Да.
Почему именно ослепить? В Византии считалось, что ослепленный человек уже не может быть правителем и претендентом на престол, ибо он правит как бог, и от имени Бога должен владеть всеми своими членами тела, как они писали в свое время. Баязид грозится уничтожить всю семью палеологов. Ситуация трагическая. На помощь Константинополю Европа не приходит. Там свои тоже проблемы и заботы. Сейчас она попробует это сделать, но очень неудачно. До истребления палеологов не дошло. Они откупились отрубанием рук и выкалыванием глаз нескольким виднейшим византийским сановникам. И компромисс достигнут. В Константинополе появляется квартал мусульманских поселенцев, исламский суд для них и 6 тысяч османский гарнизон. В общем, дело идет к тому, что Византия почти покорена. И в этот момент Европа, сообщество тех, кто могли объединиться, в общем-то, европейского рыцарства, уходящего с исторической арены, но не понимающего это. По призыву правителя короля Венгрии Сигизмунда, Венгрия под непосредственной угрозой находится, организовывает крестовый поход при поддержке папы Бонифация IX. Знаменитый крестовый поход под руководством Сигизмунда, который завершился страшным поражением крестоносцев 25 сентября 1396 года близ города Никополя на территории Болгарии. Они пришли с огромным западноевропейским рыцарским гонором, считая, что турки-османы – это все-таки какие-то потомки кочевников и дикарей.
Герцог Деневер. Да. Со своим отрядом рыцарей.
Маршал Бусико. И считаю, что мы сейчас быстро-быстро разберемся. Сигизмунду приписывают такую фразу, которую я в передаче о Сигизмунде не процитировала. «Если бы небо обрушилось на нашу армию, у нас хватило бы копий, чтобы подпереть его. Ой, мы же понимаем, кому он подражает. Он чувствует себя Александром Македонским. Абсолютно. Когда Дарий сказал, что копья, наши стрелы затмят солнце, Александр сказал, что ж, будем сражаться в тени. Сигизмунд, презренный человек, которого мы с вами показали, по-моему, очевидно,
во всей
такой
красе.
Фигурой. Вот он-то себя чувствовал. Не кем-нибудь, а Александром Македонским. Поражение было полное, у турок было и численное превосходство.
Надо сказать, что опять с турками сражались вот этот отряд 20-тысячный сербского королевича,
да,
можно
участвовал,
так сказать,
да.
Стефана. Да.
Да, это королевство. Княжество, затем королевство. У крестоносцев всего около 70 тысяч. Французы, итальянцы, англичане, испанцы, чехи, венгры. А у турок около 200 тысяч. Но дело не только в численном превосходстве. Вот что пишет об их поведении европейских рыцарей, западноевропейских, не понимающих, что их век окончен. Жан Фруассар, знаменитый хронист этой эпохи. Рыцари Франции, пишет он, были великолепно вооружены. Но когда они двинулись вперед на турок, их было не более 700 человек. Подумайте о безрассудстве и о печали, заключенной в нем, если бы они только подождали короля Венгрии, у которого было по меньшей мере 16 тысяч человек, даже больше. Они могли бы совершить великий путь. Подвиги, но гордыня стала причиной гибели.
Гордыня.
Да, гордыня, непонимание, что перед ними не просто какие-то потомки кочевников, а нарастающая серьезная сила. После Никополя 10 тысяч крестоносцев примерно оказались в плену. Большая часть из них казнены беспощадно. На глазах оставленных в живых, а в живых оставляли тех, кто выглядел богатым, роскошным, рассчитывая
на выкуп.
Да. И часть выкупа они получили. Выкуп прислал французский король Карл VI по прозвищу Безумный. Мы когда-то о нем тоже говорили.
Да.
Наверное, это один из его безумных поступков. Но около 200 тысяч золотых дукатов
безумная сумма
он выкупил.
За 25 феодалов.
Баязид насмехался.
Да-да-да.
Говорил, возвращайтесь, возвращайтесь.
Еще раз.
Вернется
еще раз
один. Маршал Бусико.
Он уж вернется.
Но он покажет Баязиду, что не надо так тоже похваляться. У Баязида впереди большое разочарование, но он находится в обольщении от своих побед.
Ну, это большая победа, вы знаете,
конечно,
Наталья Ивановна.
Конечно,
у нас битва под Никополем, в общем, в школьных учебниках отсутствовала.
И это неправильно.
Вообще.
Ну, грустно слишком для христианского, так сказать, мира. И казалось, вот он уже находится в большом, то есть не казалось, действительно, в большом обольщении после битвы под Никополем, после того, что Константинополь практически уже почти покорен.
Ну, он осажден, да? Он осажден. Шестой год осажден.
Около 7 лет длилась осада. Ну, кажется, что их может спасти? Западноевропейское рыцарство больше сил не соберет. Завершилась Столетняя война. В Англии взаимное истребление знати произошло. Некому прийти им на помощь. Ну, в кавычках помощь пришла из Азии. Из глубин Центральной Азии. В лице страшного азиатского завоевателя Тимура или Тамерлана, как его называли в Европе. В общем-то, человека, которого могу поставить только рядом с Чингисханом, но он и был одним из его потомков. Он происходил из рода одного из сыновей Чингисхана, и очень этим гордился, был горд и доволен. Отличался совершенно феноменальной жестокостью, надвигаясь на все дальше и дальше. Он уже побывал на Востоке. Он уже завоевал Индию, северную часть Индии. Ему покорились огромные территории. Его основная база – Самарканд, любимый его центр. Жестокость его феноменальна. Он придумал сооружать пирамиды из человеческих черепов. Он приказывал закопать землю сотнями, а может быть и тысячами, побежденных, то есть это какое-то явление, надвинувшееся из глубин Азии.
У очень многих есть представление, что это одно исламское государство напало на другое исламское государство. Это не так.
Это неправильно. Дело в том, что если Османская империя к этому времени уже фактически государство, причем впитавшее не только вот эти азиатско-анатолийские корни, малоазийские, но и частично наследие европейское.
Балканский полуостров,
да. А это колыбель, между прочим, европейской цивилизации, то вот эта лавина, пришедшая из глубин Центральной Азии, вот из потомков, правителей, из потомков Джагатая, одного из сыновей Чингисхана. Чингисхан умер примерно 150 лет назад. Но какой-то этот волшебный дух страшный, зловещий. Его называли страшными какими-то словами этого. Дух войны, как и Чингисхана. То есть вторая волна истребительной, темной силы, кочевой, может быть, третья, были еще гунны, также из глубин, которые, в общем, не очень много берут. Им нужна только добыча и золото. Султанская, Османская империя строит государство. Впитывая и восточный опыт цивилизационный, и европейский. А это некая лавина, которая прошла от Северной Индии до наших земель российских. На Ельце остановился Тамерлан, увидев нечего взять. Нечего взять. Ему надо индийское золото лопатами. Развернулся и ушел.
А не медвежья шкура, да.
Были, конечно, и другие причины. И вот эта лавина, надвигающаяся с Центральной Азии, цену которой не знал Баязид, и силу которой он не оценил, она столкнулась с действиями сына Баязида Сулеймана на границах, в пограничье, на границах Анатолии. И поначалу Тимур даже предложил как бы мирно договориться. Он написал Баязиду. Любил вообще письма писать. Он переписывался с европейскими государями, монархами. Он переписывался с правителями Византии, Кастилии с Энрике III, Англии с Генрихом IV, Ланкастером,
видимо,
Франции.
Видимо, просто хорошо работал.
Они поздравляли его, между прочим, с победой над Баязидом со временем.
Ну, это понятно, потому что Баязид был непосредственной угрозой, а этот там уйдет к себе в Северную Индию.
Кто отсрочил падение Константинополя?
Тамерлан. Я только хочу про Константинополь сказать, что когда, значит, до Баязида докатилось, что Тамерлан там столкнулся на границе, значит, он заключает мир с Константинополем, но при этом там две вещи важны. Ну, Константинополь платит ему огромный выкуп, ну, не выкуп, там, отступные.
Да,
но при этом. Но при этом он потребовал, это очень важно, чтобы внутри Константинополя, внутри старого города была построена мечеть.
Да, уже там был и гарнизон, уже там был и суд. То есть он его завоевывает не только в военном, изнутри.
Да.
И очень хотел. А все-таки Византия – это наследие античного мира. На самом деле вот эту важную разницу между Османской империи и вот этой лавины Тимура, мы с вами еще раз подчеркнем. Итак, Тимур пишет Баязиду: «В чем причина твоего высокомерия и безрассудства, что вот его сын Сулейман в пограничье столкнулся с силой Тимура? Ты провел несколько сражений в лесах Анатолии. Ничтожные трофеи. Вот как видит Тамерлан смысл своего движения. Только взять, так видел Атила, так видел Чингисхан, обогатиться и двигать дальше, как лава какая-то. Ты одержал несколько побед над христианами в Европе. В общем, весьма презрительно». И назидательный финал письма: «Вовремя прояви мудрость. Подумай, раскайся и предотврати удар грома нашего возмездия, которое все еще висит над твоей головой. Ты не больше, чем муравей. Зачем ты дразнишь слонов?»
Какая прелесть. Тамерлана. Как они умели писать, да?
Увы, при них были всегда ученые. Они могли быть и неграмотные.
Я понимаю.
Дух передавали образованные их придворные ученые. «Увы, они растопчут тебя своими ногами». В ответ Баязид ответил очень дерзко. Не стану цитировать, хотя специалисты приводят. Он, в общем, как-то самодовольно сказал, что я тебя, победа будет за мной, захвачу твоих жен, в общем, грубо говоря, попользуюсь, верну. Ужас. Он как будто призывал бешеный гнев и бешенство Тимура на свою голову.
Там еще была одна история. Дело в том, что Баязид, он родился где-то вокруг 60-го года. Ему, соответственно, в это время там где-то 43, 42, 40, а этому 74, 75. Он, ну, на Востоке, да, он ему старший. Да. Ах ты щенок!
Как ты смел!
А как ты щенок!
А вот я еще процитирую, как вообще Тимур обращался, допустим, с европейскими правителями. Он писал французскому королю, например, такую фразу: «Как поживает сын мой, король франков, что живет на краю света?» Полное презрение. И Баязид, конечно, вызвал у него раздражение. Презрение Баязиду вокруг 40. Для него он мальчишка для Тамерлана.
Абсолютно.
Но Тамерлан еще собирается в своем возрасте покорить Китай. И да, он переживет Баязида на 2 года. Итак, не понял Баязид, какая страшная чудовищная сила стоит на его пути. Он то ли... Расходятся специалисты в объяснении причин этого. То ли вот развратная жизнь, вот это несколько много себе слабостей позволял.
Он пьянствовал еще, несмотря на то, что он был правоверным мусульманином, но при дворе
Баязида... Дикое сочетание. Дикое сочетание.
И он, конечно, был вот... Он был не воин в том смысле, как Якуб, который сидел на коне. Он любил в шатре, он обрюзг к 40 годам.
Ну, в последней битве он все-таки сражался боевым топором, но все сложилось для него очень печально. Итак, 25 июля 1402 года произошла битва под нынешней Анкарой. Тогда она называлась очень похоже, но не так, Ангора. Ангорская битва 1402 года. На стороне Тимура были абсолютно превосходящие военные силы.
140, даже в количестве.
Абсолютно. Прежде всего в количестве. И далее, да. 140-160 тысяч человек, признают специалисты. Среди них 32 боевых слона. Это, конечно, взято из Индии.
Из Индии, конечно.
И, как всегда, это производило впечатление на тех, у кого слонов не бывало. Вот в эти древние и средневековые времена. У Баязида, считается, было всего около 70 тысяч человек.
Небольшая армия.
Намного меньше. И самое главное еще считается, что в ходе сражения 18 тысяч человек из покоренных малоазийских княжеств, анатолийских, перешли на сторону Тамерлана. Страшное и считается вот решающее
обстоятельство.
Треть войска в ходе сражения перешли на другую сторону. То есть положение Баязида сделалось абсолютно отчаянным. Ему оставалось героически умереть, но не суждено было. Он отчаянно рубился топором, его пытался может быть, исчезнуть, убежать. Сын его, Сулейман, вырвался. Вырвался, бежал, и потом еще долго жил.
То достаточно есть, один сын долго погиб, другой попал с ним в плен, а третий бежал.
Бежал, и там еще будут. Они будут долго воевать. У него будет длительная борьба после его смерти. Я сейчас об этом скажу. А пока вот он схвачен, ему не дали умереть с боевым топором. И его увели в шатер Тамерлана. Сцена, конечно, потрясающая. Что делал Тамерлан? Престарелый, величественный, ощущающий себя сверхчеловеком, безусловно, он играл в шахматы. Привели этого поверженного, которого султана, он предупреждал, что ты муравей по сравнению со слоном. И теперь у Тимура, видимо, была задача у Тамерлана доказать, что такое вот кто муравей, кто слон. Очень интересно, у меня было впечатление, когда мы с вами, Алексей Алексеевич, в свое время говорили о Тамерлане, что это какое-то явление, в общем-то, и явление природы. А все худшие человеческие качества, сконцентрированные в таком вот... он ведь в молодости его показывал, он бывал и трусом. Всегда был предателем, всегда. Да, мало кого он не предал.
Да, напредавал уж.
И трус, и предатель. И вот эти пирамиды из черепов, и люди, зарытые в землю. Какая-то концентрация зла. Отсюда этот миф, не миф, что вскрытие гробницы Тамерлана вызовет всемирное потрясение, и как бы тут же началась война. Это связано с экспедицией советских археологов. Но, конечно, не точно, потому что началась то, что называют Великой Отечественной. Вторая мировая это вовсю уже шла.
Да.
А предрекали как бы мировое бедствие. Дело в том, что, конечно, Тамерлан потряс своей безоглядной жестокостью. И султан Баязид один из тех, кто продвинул идею Османской империи, ее реальную мощь вперед. Прежде всего на Балканском полуострове. Многое сделал для продвижения ее силы в направлении Европы. Много сделал для рождения ее флота и так далее. Стал теперь для Тамерлана как будто бы наглядным пособием, что я сделаю с каждым правителем, который станет на моем пути. Цель, конечно, была запугать всех.
Там чтобы, был замечательный диалог.
Да, да. Чтобы впредь ему просто сдавались. А какой вы имеете в виду?
Диалог, когда его ввели в шатер. Когда его ввели в шатер. Когда его ввели в шатер, Баязид, ну, понятно, что это апокриф. Там,
конечно.
Фильмы с ним, документальное кино не снимали. Но он якобы засмеялся. И это в цепях уже, в цепях, после битвы, грязный, разорванный, все кончено, жизнь кончена, он не знает, что его ждет. И Тамерлан ему говорит, что ты смеешься, я тебя предупреждал. Он говорит, я смеюсь, потому что еще вчера я был такой же, как ты, а теперь я стою перед тобой в цепях, и это ожидает и тебя тоже.
Это то, что называется исторический анекдот в античном смысле слова. Я не раз говорил, и хочется повторить, что это не анекдот в бытовом, повседневном нашем понимании. Это чаще всего нравоучительная сцена, которую сочиняли весьма неглупые люди, и которая была рассчитана на то, чтобы раскрыть некие качества, некие явления, закрепить в памяти людей. Ну, в общем, понимание исторического факта, исторического сюжета, как учителя.
Ну, в общем, Баязид вел себя, видимо, гордо.
И, видимо, поэтому Тамерлан решил сломить его самым диким образом.
Сохранив ему жизнь.
Да, да. Это и есть самое страшное. Баязид, конечно, был уверен, что сейчас его казнят. Как он казнил поверженных.
Абсолютно.
Но он прямо на поле сражения, оставив очень немногих для выкупа. А Тамерлан, вот это изощренное зло, поступил иначе. Считается, что он приказал изготовить специальную клетку, которую закрепили на носилках. И на этих носилках клетки поместить Баязида, которого носили за Тамерланом, как назидание всем. Правители Европы, конечно, были испуганы. Конечно, и без того. Но вот еще и вот это. Его носили за ним. Мало того, есть версия. Не все считают это правдой. Многие считают тоже апокрифом и историческим анекдотом. Что Тамерлан иногда использовал Баязида, когда он уже был сломлен окончательно и, видимо, глубоко болен, как подставку под ногами. Баязида клали...
Чтобы садиться на лошадь.
Да, клали ему под ноги. Ну и потому конец жизни Баязида, ну вот разные версии, сошел с ума или покончил самоубийством. Да, скорее всего, и то, и другое. И можно назвать это как угодно. А такой, так сказать, жизни никакого другого финала быть не могло.
Но, тем не менее, года два, наверное, его носили. Год-два, не
год,
меньше.
Год. В 1402-м произошло это сражение, а в 1403-м он уже умер. А Тамерлан жил еще два года до 1405-го и умер по дороге, двигаясь, в общем, к великому нашествию на Китай. Он не угомонился до последней минуты своей жизни. И с ним не произошло чего-нибудь такого нравоучительно-воспитательного, как с Баязидом. Тимур, раз умер в 1405-м, успев еще навредить покойному Баязиду. И навредить самым интересным, но таким мучительным образом. Он сталкивал сыновей Баязида, притворяясь, кого он поддержит сегодня, кого завтра, для того, чтобы они дрались друг с другом.
Они дрались
за
друг с другом.
За наследство.
Они дрались друг с другом за наследство.
Сулейман старший, Мехмед, Иса, Муса. Все по очереди были поддержаны Тамерланом. Издевка продолжалась.
Молодец, старик.
Он издевался над покойным Баязидом. Да, зато его горделивость за ответ прожжен, я думаю, это просто было неизбежно. А кроме того, он готовился покорять еще новых правителей и хотел, чтобы они видели, что их ждет, по его убеждению. Противоречия между сыновьями были ужасными. Муса убил Сулеймана. Затем Мусу победил Мехмед, и только в 1413-м, через 10 лет после смерти Баязида, вновь была объединена Османская империя. А завоевателем Константинополя стал правнук Баязида и великий правитель Османской империи Мехмед II. Но это совсем другая история, и это совсем другой человек. Баязид, он мне чем-то напоминает Креза, которого сгубило самомнение, о котором так мудро говорил Солон. Называть победителем человека еще... Называть счастливым человека еще живущего, все равно, что объявлять победителем еще сражающегося воина. Баязид понял это слишком поздно.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».